эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. 6 банков, которые работают в аннексированном Крыму, попали под американские санкции. Полигон отхода в крымском селе Черноморское мог загореться не случайно. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Порошенко, встреча была полноценной и подробной. По словам украинских дипломатов, встреча длилась более 20 минут. Трамп заявил, что для него большая честь встретиться с Порошенко и что в отношениях с Украиной достигнут значительный прогресс. Украинский президент, в свою очередь, сказал, что надеется на то, что две страны смогут наладить эффективное сотрудничество.
Це велика честь зустрітись з президентом Порошенком, лідером країни, з якою нас останнім часом чимало пов'язано. І усі це бачили і читали про це. У нас була дуже хороша дискусія, і ми її ще продовжимо протягом дня. І думаю, що відбувся чималий прогрес.
Для мене теж велика честь і задоволення бути разом з вами, пане президенте, як представником країни, яка стала надійною підтримкою і партнером Україні. Я переконаний, що наша держава – це приклад успіху. І я пишаюся, що ви, пане президенте, Сполучені Штати Америки інвестували в наш успіх.
После встречи с американским президентом Петр Порошенко заявил, что видит в США надежного партнера.
У нас на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки приймають додаткові санкції практично кожного дня. І я бачу позицію Сполучених Штатів Америки як твердого, надійного, стратегічного партнера України.
Глава украинского государства также отметил, что во время переговоров получил заверение в твердой поддержке проведения реформ в Украине. Также во время визита в Вашингтон Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обсудили пенсионную реформу, перспективы проведения приватизации в Украине, функционирование банковской системы, а также реформирование сферы госфинансов и продолжение борьбы с коррупцией. 6 банков, которые работают в аннексированном Крыму, попали под американские санкции. Об этом говорится в сообщении Минфина США. Это российский банк ТААТА, публичное акционерное общество Черноморский банк развития и реконструкции, банк Рублев, акционерное общество коммерческого банка Северный кредит, ИС-банк и банк ВВБ. В целом в список попали 38 человек и организаций, в том числе из полуострова. Среди крымчан под новыми санкциями оказались начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний аннексированного Крыма и Севастополя Вадим Булгаков, начальник незаконного управления Федеральной миграционной службы России по Крыму и Севастополю Петр Ярош, а также назначены Москвой министр экономического развития Крыма Андрей Мельников и прокурор полуострова Олег Камшилов. Кроме крымских деятелей, под санкции попали и представители незаконных формирований на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. В России уже отреагировали на эту новость. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков заявил, что санкции не повлияют на работу банков в Крыму. Когда банки принимали решение работать на полуострове, они учитывали возможность введения санкций, объяснил Аксаков. Поэтому этих санкций никто не заметит. Полигон отхода в крымском селе Черноморское мог загореться не случайно. Накануне пожара несколько раз звонили люди с угрозами поджечь свалку, рассказала назначенная Москвой глава администрации Черноморского района Людмила Глушко.
У нас была угроза поджога. Нам люди угрожали, что они подожгут полигон. Мы обратились в полицию, написали заявление. Ситуация гораздо лучше, чем вчера она была. Мы абсолютно все с утра были там. Весь заседание штаба, что касается чрезвычайных ситуаций для нашего района, все специалисты выезжали. Мы обращаемся к своему населению. Немножко терпения, выдержки, чтобы мы могли с этим проблемой справиться.
Свалка в крымском селе Черноморская загорелась 3 дня назад. Сейчас в подконтрольной Кремлю администрации района заявляют, что возгорание локализовано в пределах полигона. На месте возгорания специалисты замерили уровень угарного газа. После всех экспертиз выяснится, случайно это было возгорание или намеренный поджог. Это не первое возгорание в поселке Черноморское. По сведениям жителей, полигон отходов горит регулярно. И это как минимум 5-й случай за последние 2,5 года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 20 градусов тепла. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 100.7. Теперь нас можно слушать и смотреть на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Прямой эфир.
В поселке Черноморское на западном берегу Крыма два дня горел мусор на полигоне твердых бытовых отходов. И это уже не первый пожар на поселковой свалке. В апреле, к примеру, жители Черноморского собрали под жалобой российскому президенту Владимиру Путину и подконтрольному его главе Крыма Сергею Аксенову 9000 подписей. Но проблема, как мы видим, с того времени не разрешилась. О том, можно ли решить проблему мусора на полуострове, будем говорить сегодня в программе, но вначале короткий сюжет о пожаре в Черноморском.
100 слов по теме.
В крымском поселке Черноморское двое суток горела свалка, жаловались местные жители. Говорили, от дыма нечем дышать, а чиновники тушить пожар не спешили. О пожаре одним из первых сообщил корреспондент НТВ в Крыму Олег Крючков на своей странице в Facebook. По его словам, когда местные жители впервые попытались вызвать пожарных, те ехать отказались. Заявили, мол, нет открытого огня. После публикации заявлений чиновников спасатели все-таки решились выехать на место происшествия. Сейчас в подконтрольной Кремлю администрации района заявляют, что возгорание локализовано в пределах полигона. Если сначала дым шел мимо поселка, то потом ветер направил его прямо на населенный пункт. Люди опасаются отравления едким дымом и надеются на устранение очага возгорания. Это не первое возгорание в поселке Черноморское. По сведениям жителей, полигон отходов горит регулярно. И это как минимум пятый случай за последние 2,5 года.
100 слов по теме.
У нас... Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», и с нами на связи Марина Марковна, жительница Черноморского. Марина, вы меня слышите?
Да, слышу.
Доброе утро, Марина. Мы как раз обсуждаем вопрос с пожаром, который случился или до сих пор на самом деле продолжается. И вот прямо сейчас в прямом эфире вы можете нам сказать, продолжается ли до сих пор пожар на свалке, есть ли какие-нибудь действия местных властей для того, чтобы его локализовать, потушить, или все оставили на произвол судьбы?
Дело в том, что я вчера я была 2 километра оттуда, видно было, то ли это пар, то ли это дым. Мне сказали, что это якобы уже там что-то тушит, но я лично не видела. Я же не ходила туда до самой свалки. А позавчера конкретно там очень дымило и задымленная была территория. Ну, сегодня утром дыма нету, но говорят, что это пар, якобы. Но я не была конкретно возле огня, возле этого.
Принимала ли местная власть какие-нибудь действия для того, чтобы оповестить население об угрозе, если такая угроза была? Обращалось ли к вам руководство поселка с призывами не выходить на улицу или наоборот, что все в порядке?
Нам никто ничего не говорил. Вот сегодня, например, в Черноморском базар, который один раз в неделю по средам бывает, никакого оповещения я не слышала, хотя я на базаре была. По поводу властей, чтобы они что-то так говорили, тоже не слышно было. То есть я не могу сказать конкретно, что было принято, но по слухам говорят, что это бандерлоги подожгли. Ну, всякое разное бывает. Но оно дымит. Понимаю, ну дымит или пар идет. Я вчера специально я ходила там на сгорочке, было видно, что валит все-таки. Понимаете?
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на прямом включении была жительница Черноморского Марина Марковна. А с нами на связи Арам Аронян, тоже житель Черноморского. Арам, вы меня слышите?
Да, слышу.
Доброе утро. Арам, мы как раз обсуждаем проблему с полигоном твердых бытовых отходов и то, случился ли там пожар или не случился ли там пожар. По вашему мнению, действительно ли там открытый огонь или средства массовой информации несколько преувеличивают?
Ну, открытый огонь там был, по крайней мере, вчера, потому что я лично ездил туда и снимал все камеры, и это в Фейсбуке опубликовано, есть там ролик, где этот огонь виден. Поэтому сейчас я не знаю, как там ситуация. Я не был. А вчера там открытый огонь был.
А сегодня утром никаких таких едких, раздражающих запахов дыма в поселке не наблюдалось?
Ну, не наблюдалось там, где я живу. Я живу на Волне, недалеко, в принципе, от этого места. Вот. Все же зависит, понимаете, от ветра. То есть, если ветер идет на поселок, естественно, будет в поселке задымленность. Если идет в степь, значит, ничего не будет. Поэтому в эту ночь было хорошо, в принципе, ну, вполне нормально. Ну, там активно вчера ездил какой-то транспорт, тушили, и пожарки видели, и правительственный вертолет, который полетал, наверняка по этому поводу. Вот. Подробностей каких-то дополнительных я не знаю.
Понятно. А что вы можете рассказать вообще о проблеме мусора в поселке Черноморском? Действительно ли такая существует? Регулярно ли убирают или оставляют? Какая ситуация вообще в последний там год вокруг полигона?
Давайте расскажу в двух словах. Мое мнение, что ничего нового не происходит. Горит эта мусорка, как горела в 2012 году, в 2013 году, в прошлом году, в этом году. И проблема эта, ну, она глубокая. Она лежит, наверное, в том, что у нас преобразования происходят гораздо медленнее, чем хотелось бы. И на руководящих постах остаются до сих пор перекрашившиеся люди, которые правили здесь при Украине. Это проблема системная. Пока это не поменяется, ничего не изменится. Будут жить люди старыми стандартами. А все поменялось. Сейчас все по-другому. И к этому нужно быть готовым, к этому нужно прийти, нужно понимать, что нужно отвечать, жить по закону, и все должно работать в правовом поле, в том поле, которое существует. А не то, о чем говорят, там, думают или желают. Понимаете? Вот в этом вся разница.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был житель Черноморского Арам Аронян. Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если вы на материковой Украине, 044 490 2905, 044 490 2905. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реали», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка. Татьяна, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, Татьяна, мы обсуждаем проблему, которая сложилась конкретно в поселке Черноморском в Крыму. Дескать, там в результате то ли самовозгорания, то ли, по некоторым мнениям, даже поджога. Два дня горела свалка, и вот только эта ночь прошла для жителей спокойно. В связи с этим у меня к вам несколько вопросов, которые связаны с тем, вообще, насколько там, в Крыму, проблема мусора решается, не решается. И как бы правильно было бы решить эту проблему для того, чтобы каждый год, как тут свидетельствуют местные жители, свалки не горели.
На жаль, це проблема давнішня, і вона існує не з сьогоднішнього дня. В Україні, по всій Україні це питання також є складним. В Криму традиційно це було надзвичайно гострим питанням з огляду на те, що туди щорічно приїжджали 3-7 мільйонів людей, які продукували це сміття, ці побутові відходи, а системи поводження з відходами не існувала в Криму. І як вже тепер нам стало очевидним, що і за ці 3 роки нова влада окупаційна також не переймається цими питаннями. Менше з тим, живуть люди, вони продукують відходи, і система поводження передбачає в першу чергу роздільне збирання для того, щоб відділити корисні речовини, скло, папір, пластик, і щоб ця частина відходів уже не попадала на сміттєзвалище, бо це є цінна сировина. Власники сміттєзвалищ, і от якраз ситуація, про яку ми говоримо, як правило, зацікавлені в тому, щоб роздільно в містах і селах не збирали відходи, вся маса попадала до них на полігон, там відбувається розбирання людьми без місця проживання, які за гроші, за копійки роблять цю роботу. Власники полігонів продають цю сировину, а іншу частину, і от тут я хочу звернути вашу увагу, як правило, складують без правил, тобто не пересипають, не пресують, не ущільнюють, не виводять із звалищний газ, а іноді навіть і підпалюють для того, щоб зменшити кількість сміття на полігоні і далі приймати це сміття і отримувати за це гроші.
Вот тут в связи с этим, как бы расширим там крымский контекст до всеукраинского уровня, буквально на днях прозвучала информация о том, что практически 7% территории Украины, это на самом деле практически какая-нибудь небольшая область, заняты под полигоны с твердыми бытовыми отходами или вообще под места, куда сваливают мусор. Действительно ли это так? Нет ли тут какого-нибудь преувеличения? И если это так, то это много, это мало, это катастрофа или все в порядке?
Насправді цю цифру трошки вже якби в пресі затягали, тому що в 2005-2008 роках Всеукраїнська екологічна ліга здійснювала громадську інвентаризацію несанкціонованих сміттєзвалищ по всій Україні. Ми маємо осередки в усіх регіонах України, ми робили таку громадську інвентаризацію, в результаті якої з'ясувалося, що значна частина сміттєзвалищ є несанкціонованими. Ми потім додали сюди статистику по санкціонованим узаконеним сміттєзвалищам і полігонам. І я хочу сказати, що до цієї цифри ми додаємо, звичайно, і відходи не лише побутові. Не лише побутові відходи займають от таку величезну площу, безперечно. І це не 7, а приблизно 5,6% території, яка зайнята відходами промисловими і побутовими. Тому що терикони, хвостосховища, звалища небезпечних речовин навкруги заводів, це шламонакопичувачі, це все також входить в цю цифру. Але вона менше з тим вражаюча, бо вона практично дорівнюється площі заповідних територій в Україні. Це абсолютно ганебна цифра, з якою ми маємо працювати і змінити ситуацію.
Одну секундочку, Тетяна, ми прервемося. У нас тут, говорять, з апаратна є дзвінок слушателя. Алло, ви в ефірі?
Да, доброе утро.
Доброе утро. Если можете представиться, представьтесь и говорите. Алло, вы меня слышите? Боюсь, звонок у нас сорвался. Возвращаемся к разговору с Татьяной, главой Всеукраинской лиги экологической. Татьяна, итак, вы говорите, что цифра, даже цифра в 5,6% или там 5,6% мусора на территории Украины, это цифра позорная, и с этим надо что-то делать. Что именно надо делать?
Есть несколько речей, которые необхідно зробити. В першу чергу, це законодавче поле, яке на сьогоднішній день не сприяє розвитку галузі перероблення відходів. В Україні взагалі не існує такої галузі перероблення відходів. Ну, її, вона не створена. І для цього потрібні зміни в законодавстві. Більше того, в Верховній Раді підготовлені такі законодавчі акти. Вони внесені у Верховну Раду законопроекти депутатами Верховної Ради. В розробці цих законів брали участь експерти, зокрема і Всеукраїнської екологічної ліги. Ми повністю підтримуємо ці законопроекти, які в першу чергу запроваджують в Україні, мали би запровадити роздільне збирання побутових відходів на стадії їх утворення, тобто до того, як ці відходи попадуть на полігони. І громадяни України готові роздільно збирати побутові відходи. Крім того, необхідно запровадити просвітницьку роботу, інформаційну, і додати роз'яснення людям про необхідність розділення корисних речовин, які не попадають на сміття звалища, а стають просто сировиною, яку, до речі, деякі ОСББ, так от об'єднання громадян, які мешкають в одному будинку, деякі ОСББ уже у себе на своїй території біля свого будинку розділяють сміття і продають цю сировину, маючи за це прибуток. Тобто фірми, які займаються переробленням окремих компонентів, вони чекають саме в законодавчому плані закріплення роздільного збирання побутових відходів.
Другий напрям, безперечно, це можливість економічного стимулу, тобто підприємства або приватні підприємства, фірми, які займаються поводженням з побутовими відходами, мають отримати хоча б на короткий час якусь преференцію від держави, або у вигляді дешевих кредитів, або позбавлення від сплати податків хоча б на 3 роки, з тим, щоб вони придбали обладнання, поставили це обладнання на майданчиках і почали, роздільно збираючи побутові відходи, розділяти і почати переробляти цінні корисні речовини. Бізнес так не може от просто зайти сюди без законодавчого поля, без захисту своїх інтересів, і, зокрема, це досить така затратна справа, бо на сьогоднішній день в Україні дешевше, згідно законодавства, захоронити на полігоні відходи, ніж переробляти. І, безперечно, більшість не переймається, більшість міських голів, керівників міст і сіл не переймаються поки що цією проблемою, а складують і складують на полігоні, не думаючи про те, що це може бути така ж трагедія, яка відбулася зовсім недавно у Львові і відбувається у інших містах України і загрожує життю і здоров'ю людей.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги. Это Радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, звоните, слушайте нас на сайте Радио Крым Реалии, следите за нами в Одноклассниках уже не следите за нами. Следите за нами в Твиттере и следите за нами в Фейсбуке.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. За аппаратной мне говорят, что у нас на связи слушатель. Алло, вы меня слышите?
Алло, да. Слышу вас хорошо.
Добрый день. Если можете, представьтесь и говорите.
Зовут меня Алексей. А мнение у меня такое, хотел бы высказать. Я живу в Крыму, но бываю по сути своей работы и в России, и в Украине. И по сравнению с Крымом и Россией, Украина, это выглядит как помойка. Вот как это вам не обидно, это факт, как бы. А история с львовским мусором, это вообще что-то запредельное. Это Украина совершенно не цивилизованная страна в этой ситуации.
Большое вам спасибо за ваше мнение, Алексей. Я только напомню нашим слушателям, что буквально позавчера Сергей Аксенов назначил себя главным инспектором по мусору, потому что проблема с мусором в Симферополе точно так же не решается. Просто российские СМИ не так часто об этом говорят, как украинские о львовских. И возвращаемся к нашей собственной теме, а именно Черноморском. В апреле жители этого поселка собрали 9 000 подписей под жалобы Владимиру Путину и Сергею Аксенову. По словам недовольных граждан, жители многоквартирных домов заключили договор на вывоз мусора с компанией «Новое поколение». Но при этом постоянно возникают стихийные свалки из-за того, что другое предприятие «Черномойстройсервис», который обслуживает частный сектор в Черноморском, не вывозит мусор. В обращении сказано, что неоднократные жалобы в адрес Черноморстройсервис остаются незамеченными, в то время как свалки продолжают появляться на придомовой территории. Компания «Новое поколение» по требованию местных властей вынуждена убирать также и крупногабаритный мусор и расчищать несанкционированные свалки, а расходы за расчистку покрываются за счет местных жителей. Более того, по словам главы российской администрации Черноморского района Людмилы Глушко, причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов вполне мог быть поджог из-за коммерческих разногласий.
У нас была угроза поджога. Нам люди угрожали, что они подожгут полигон. Мы обратились в полицию, написали заявление. Ситуация гораздо лучше, чем вчера она была. Мы абсолютно все с утра были там. Весь заседание штаба, что касается чрезвычайных ситуаций для нашего района, все специалисты выезжали. Мы обращаемся к своему населению. Немножко терпения, выдержки, чтобы мы могли с этим проблемой справиться.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии и продолжаем говорить о том, какой является проблема с мусором в аннексированном Крыму, на самом деле в разгар курортного сезона. Как я уже говорил, эта проблема касается не только Черноморского района, но и Симферополя. Согласно сообщениям подконтрольных СМИ подконтрольных СМИ России, в Симферополе Сергей Аксенов выразил недовольство тем, как в столице Крыма происходит уборка мусора. Но об этом мы, может быть, еще поговорим, если у нас хватит времени. А сейчас с нами на связи Евгения Аратовская, руководитель проекта «Украина без мусора». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
Вот мы как раз говорим о том, насколько трудно сейчас с мусором в Крыму в разгар курортного сезона, но по большому счету эта проблема наверняка касается ведь не только Крыма, но и в том числе и материковой Украины. И вот мы уже говорили о том, что у нас более 5% площади всей нашей страны занято под свалки. Есть ли какие-нибудь альтернативы простому захоронению всех этих отходов на полигонах? Или деваться на самом деле некуда? Так, звонок у нас сорвался, мы пока продолжим говорить о ситуации с мусором Симферополя. Насколько сообщают подконтрольные СМИ российские, в Симферополе уборка мусора плановая осуществляется буквально на 20% улиц крымской столицы, во всех остальных уборка мусора происходит в прямом смысле этого слова, по плавающему графику, спонтанно, время от времени, вследствие этого собираются некоторого рода завалы. И более того, согласно новому графику, который был совсем недавно утвержден, вывоз мусора даже с центральных улиц будет осуществляться где-то во второй половине дня. Сергей Аксенов, российский руководитель Крымского полуострова, как раз в связи с этим недоуменно поинтересовался у своих слушателей на селекторном совещании, как это так получается, что мусор будет лежать на самом деле целый день на центральных улицах. На что ему сказали, что в российских городах на самом деле и так с некоторой задержкой происходят подобные вещи. Но мы вернемся к этой теме буквально через несколько секунд после небольшого джингла.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали» и заканчивая, в общем-то, тему, которая касается крымского мусора, говорим о ситуации в Симферополе. Глава Республики Крым, как я уже говорил, выразил сомнение, что в горадминистрации и Министерстве ЖКХ Крыма вообще имеется схема вывоза мусора. В свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов попытался убедить его в существовании такого документа. Как оказалось, этот документ был сделан практически в течение одного дня. О том, чьи подписи под ним стоят, до сих пор неизвестно. Аксенов напомнил, что в 2016 году были выделены дополнительные 120 миллионов рублей на решение вопроса с уборкой мусора, однако ничего не изменилось. Цитирую. «Прежде чем выделить деньги, я хочу понимания, насколько квалифицированно составлена схема уборка», обратился он к вице-премьеру Борису Зимину. Кроме того, Аксенов заявил, что с 26 июня будет лично контролировать вывоз твердых бытовых отходов. Буквально, цитирую, «я сам буду главным инспектором по Симферополю, все контролирующие органы один заменю», подчеркнул глава Крыма. Таким образом, мы можем говорить о том, что проблема с мусором в Симферополе отнюдь не является какой-то проблемой исключительной, которая касается там только таких курортных поселков, как Черноморский, в которых... Как мы уже слышали, не только местное население продуцирует отходы, но теоретически, возможно, и приезжие, хотя мы знаем, что приезжих на самом деле там гораздо меньше стало в последнее время. Но, тем не менее, как бы то ни было, проблема с мусором решается. Вот мы уже говорили об этом сегодня не только с местными жителями, о том, что вроде бы как бы поселок удалось очистить от горящего мусора. Говорили даже свидетели о том, что видели вертолеты. Мы надеемся, что эта тема не сойдет со страниц симферопольской прессы. Будем надеяться на то, что проблема будет с горящим мусором решаться не только после того, как жители будут жаловаться на сильное задымление. Переходя снова от Черноморского к Симферополю, жители поселка Аграрное обратились к главе российского Крыма Сергею Аксенову с жалобой на бездействие администрации Симферополя, которая игнорирует проблемы микрорайона, в том числе... в том числе и с невывоза мусора. Буквально из их обращения следует, что дорог нет, вода подается по графику, канализация не работает, нет аптеки и медицинского пункта, и самое главное, что нет никакого системы налаженного вывоза мусора. Это радио «Крым Реалии». Мы вернемся после небольшого выпуска новостей. Следите за нашими новостями.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. В США не исключают возможность предоставления летального оружия Украине. Чигоза тайно вывезли из СИЗО попрощаться с тяжело больной матерью. В Севастополе заявляют о процветании коррупции. А сейчас подробнее. США не исключают возможность предоставления летального оружия Украине. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джефф Дэвис, передают американские СМИ. Заявление было сделано после визита украинского президента Петра Порошенко в Вашингтон. При этом в Пентагоне подчеркнули, что решения о поставках летального оружия определяются в каждом конкретном случае. В прошлом мы не предоставляли Украине летальное оборонительное оружие, но мы также не исключаем возможность сделать это в будущем, сказал представитель Пентагона. Проект федерального бюджета США на следующий год предполагает помощь Украине на общую сумму в размере 350 миллионов долларов. В проекте в том числе предусмотрена возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения. Вчера президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Порошенко, встреча была полноценной и подробной. По словам украинских дипломатов, встреча длилась более 20 минут. Одного из лидеров крымских татар Ахтема Чигоза вывезли тайно из симферопольского СИЗО на свидание с тяжело больной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. Об этом «Крым Реалии» сообщил корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. На разговор с матерью дали 10 минут и сразу же отвезли обратно в СИЗО. При этом о том, что Чигоза планируют отвезти к матери, никто не знал. Позже информацию подтвердил в Твиттере и адвокат Ахтема Чигоза Николай Полозов и поблагодарил всех, кто мог добиться встречи его подзащитного с матерью. Перед этим российский суд несколько раз отказывал Чигозу в возможности с ней встретиться. В Севастополе заявляют о процветании коррупции. Самые популярные для этого сферы – здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. В прошлом году в Севастополе выявили 54 преступления коррупционной направленности, рассказал назначенный Москвой директор Департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.
Всего за нарушение антикоррупционного законодательства в прошлом году к дисциплинарной ответственности привлечены 21 государственный и 11 муниципальных служащих, в том числе один уволен в связи с утратой доверия. Для сравнения, в 2015 году дисциплинарное взыскание получил лишь один муниципальный служащий.
В основном все дела связаны с освоением бюджетных средств, дачей и получением взяток, либо посредничеством во взяточничестве. Так, в начале июня в Севастополе за взятку арестовали директора Севастопольского Автодора. Он взят под стражу в связи с обвинением в получении взятки в 300 тысяч рублей. На конференцию ОБСЕ предложили приравнять арестованных крымских аналитиков к репрессированным журналистам. Такое предложение высказал украинский журналист Юрий Луканов. Он напомнил о судьбе Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, которых в России называют диверсантами, и предложил добавить их имена в список пострадавших журналистов. Если раньше журналистов обвиняли в призывах к нарушению территориальной целостности России, то теперь обвиняют в террористической деятельности. Они могут получить 10 лет и более. Объяснил Луканов. В ноябре прошлого года в Севастополе задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Российская ФСБ назвала их членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка, капитан второго ранга запаса, в прошлом капитан корабля радиоэлектронной разведки. В службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму украинцы не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. Севастополе изменили закон о митингах. Документ приняло незаконное заксобрание города. В новом законе указаны места, где пикеты, митинги и демонстрации проводить нельзя. В этот список российские чиновники внесли вокзалы, аэропорты, морпорты, рынки, торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения, стройки, остановки общественного транспорта и другое. При этом перечень мест, где митинги проводить можно, отсутствует. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла, без осадков. Керченская переправа, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий» программа «Ранкова свобода» от радио «Свобода». С 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Счетная палата России обнаружила нарушения при выполнении федеральной целевой программы развития аннексированного Крыма и Севастополя. О результатах проверки 20 июня сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правительстве России. Почему в Крыму неэффективно осваивают деньги из российского бюджета? Какие меры будут предпринимать в Москве и как реализуются за средства целевой программы инфраструктурные проекты? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Деньги на развитие аннексированных Крыма и Севастополя тратятся неэффективно, констатируют в Счетной палате России. Орган проверил исполнение Российской федеральной целевой программы на полуострове. Об этом пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на копию письма российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку. За счет ФЦП в Крыму строят Керченский мост, дороги и проводят реконструкцию Симферопольского аэропорта. Российские аудиторы зафиксировали отсутствие эффективной системы по расходованию денег из ФЦП, отставание по строительству 180 объектов и низкий уровень освоения бюджета. Например, в 2015 году в рамках программы потрачено лишь 23% средств, а в прошлом 63%. Также привлекается мало средств от инвесторов из внебюджетных источников. Всего 6% в 2015 и около 2,5% в прошлом. Возникли вопросы у аудиторов и к дирекции по управлению ФЦП. Ежемесячно руководство дирекции получало зарплату по 500 000 рублей. В Крыму обвинения отвергают. Подконтрольный Москве вице-премьер полуострова Виталий Нахлупин в прошлом месяце заявил: проверки строительства объектов ФЦП ведутся тщательно. Мониторинг каждый день.
Один раз в месяц мы готовим независимый доклад. Готовит оно дирекция по исполнению федеральной целевой программы, независимо от правительства. Вот подается доклад главе. Такой же доклад уходит, вот то, что говорил Сергей Макарович, уходит в Москву.
Как сообщают в подконтрольном Кремлю правительстве полуострова, за последние полгода аннексированный Крым получил 15 миллиардов рублей. Это почти четверть запланированных средств на этот год. Однако весной замминистра экономического развития России Сергей Назаров утверждал, что полуострову существенно не додают денег. Задержку связывают с отсутствием инвестиционных предложений.
Практически, потому что, к сожалению, не все объемы доведены. И порядка 3 миллиардов – это те объекты, по которым по тем или иным причинам нет готовности инвестиционных проектов как таковых, либо объекты не вышли с экспертизы.
В мае в Крыму сообщили о задержках реализации программы. Из-за нарушения срока выбились из графика более 120 объектов ФЦП, сообщил тогда российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин.
Цифра освоения в 2017 году составляет 52 миллиарда 235 миллионов. это порядка 260 объектов.
Российскую федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя утвердили в июне 2015 года. Программа рассчитана на 5 лет. Предполагаемый объем финансирования – 708 миллиардов рублей. Это примерно 2 годовых бюджета Московской области. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и с нами на связи Владимир Климанов, доктор экономических наук, российский эксперт в области регионального развития. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Мы обсуждаем несколько скандальный, если можно так выразиться, доклад Счетной палаты России о том, что в Крыму не хотят или не могут использовать все средства, которые выделяются из центрального бюджета для того, чтобы строить то, что собираются строить, и ремонтировать то, что собираются ремонтировать. В связи с этим у меня, конечно, к вам первый такой общий вопрос. По вашему мнению, это довольно распространенное явление, когда средства федеральной целевой программы не доходят до конечного потребителя, потому что не осваиваются? Или это какое-то особенное крымское исключение?
Знаете, но раньше неисполнение федеральных целевых программ было обычно больше. Сейчас уровень освоения бюджетных средств повысился в последние годы. И в Крыму действительно, как вот было сказано в той информации, которая попала в средства массовой информации, по заключению Счетной палаты освоение средств составило в 2016 году 63% от выделенных. Ну, наверное, это все-таки не очень высокий показатель по отношению к другим федеральным целевым программам. Другое дело, что нужно понимать, что традиционно федеральные целевые программы в Российской Федерации формируются по отраслевому принципу. То есть они направлены там на развитие отдельных отраслей, образования, здравоохранения и других. А территориальные программы есть только для Дальнего Востока, Северного Кавказа, Калининграда, Карелии и вот, собственно, Республики Крым и Севастополя. Поэтому это такая немного необычная программа, в которой сочетаются интересы достаточно большого числа министерств и ведомств, ответственных за вот отдельные стройки и мероприятия.
И в связи с этим, как бы я не могу не задать такой вопрос, по вашему мнению, вот мы говорим о 63% исполнения федеральной целевой программы, речь идет о том, что крымские власти не могут освоить эти деньги или не хотят освоить эти деньги?
Ну, на мой взгляд, здесь много и таких объективных технических сложностей, которые вынуждают вот так низко осваивать федеральные средства. Но прежде всего это связано с тем, что сама программа, которая формировалась в 2014-2015 годах, была относительно новой. Действительно, документация по многим объектам реально отсутствует, а многие объекты имеют такой сложный технологический характер. И наличие обязательной проектной документации сдерживает возможность дальнейших действий по строительству. Кроме того, нельзя не забывать, что жесткость санкций со стороны западных партнеров сохраняется, и это тоже ограничивает разного рода маневры при проведении данных работ. Но какие-то субъективные факторы, наверное, при этом присутствуют, но это уже должно быть в каких-то заключениях компетентных органов, если здесь какие-то вот халатности, действительно, может быть, и какие-то более серьезные правонарушения. Но я пока этой информации нигде не видел, поэтому не могу сказать на этот счет ничего.
СМИ обращают внимание на то, что половину 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители, и причем их зарплата составляет практически по 500 000 рублей. Поскольку я не имею возможности сравнить это с другими федеральными целевыми программами, вы мне скажите, это много или мало? Тут имеют место какие-то баснословные суммы или это обычная зарплата руководителей таких проектов?
Нет, конечно, это повышенные по отношению к средним заработной платы, даже для таких ответственных органов, как дирекция реализации целевой программы. И это уже действительно предмет для разбирательств со стороны Счетной палаты по отношению к тем, кто эту дирекцию курирует. Но в данном случае это Федеральное министерство экономического развития. Но, с другой стороны, обычно вот такие органы управления, как правило, включают в себя людей, координирующих работу, и поэтому число руководящих должностей там всегда выше, чем число рядовых сотрудников. То есть там нет никакой рутинной такой активной деятельности, которая бы требовала привлечения большого штата сотрудников на рядовых должностях. Обычно дирекция – это очень емкий орган, вот как раз включающий не более чем несколько десятков человек, которые реально управляют большими финансовыми ресурсами, координируют работу разного рода подрядчиков, заказчиков, имеют, как правило, не только основную какую-то образовательную специальность, но и какие-то дополнительные навыки. Почему? Потому что процедура тех же государственных закупок, закупок для государственных нужд, это достаточно сложные юридические действия, которые должны проводиться именно вот такого рода ответственными специалистами. Но соглашусь с вами, что в целом все равно заявленные зарплаты, они выше средних, скажем так, даже для такого рода деятельности.
И последний к вам вопрос. Если можно ли спрогнозировать, что если ситуация не будет исправлена тогда, когда она должна быть исправлена, именно буквально к началу следующего месяца, федеральная целевая программа будет пересмотрена в сторону уменьшения или даже отменена?
Я не думаю, что будут столь кардинальные решения со стороны федерального правительства в части отмены ФЦП, а скорее будут какие-то меры административного характера, может быть, сменится кто-то в руководящем составе дирекции или других каких-то организаций. Но то, что поддержка Республики Крым и города Севастополя будет продолжена, я в этом уверен. По крайней мере, даже заявляемые на 2017 год говорят об увеличении федеральной поддержки, причем как, собственно, региональных органов власти, которые решают свои текущие нужды, так и путем прямых федеральных инвестиций, которые осуществляются в данные регионы, в том числе и активное строительство Керченского моста и реализация других очень масштабных проектов. Я не думаю, что это каким-либо образом затормозится, будет продолжено. Поэтому те меры, которые будут предприняты в ближайший месяц, я еще раз говорю, они будут носить скорее организационно-административный характер.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Климанов, доктор экономических наук, российский эксперт в области регионального развития. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Российский глава Крыма Сергей Аксенов не мог не оставить обвинение Счетной палаты без комментариев. Итак, он сказал, что в середине 2016 года в программу вносились изменения, там ничего криминального нет, проблемы с освоением средств и дисциплиной подрядчиков есть, мы эти вопросы не сглаживаем, более самокритично, чем мы, никто не работает, сказал Аксенов на заседании крымского правительства. По его словам, в Крыму все недоработки признают публично, в том числе и в прямом эфире. Цитирую. Там ничего трагичного нет. Коллеги пишут правильно. Взгляд Счетной палаты должен быть, и наша задача корректировать наши действия в этом плане. Финансовых глобальных нарушений нет, а с точки зрения работы и освоения средств подрядчиками и качества выполнения работы, проблемы еще не решены. Конец цитаты. Он подчеркнул, что ничего в Крыму от людей не скрывают и ищут пути выхода из положения. В свою очередь, Глава счетной палаты Татьяна Голикова в своем комментарии заявила, что мы только присматриваемся к этой теме. Речь шла о проведении некого контрольного экспертно-аналитического мероприятия, то есть на основе той информации, которую мы имеем по использованию финансовых ресурсов. Есть объективная причина низкого освоения средств. Это длительность перехода на требования российского законодательства, также неготовность такая же, как в других регионах Российской Федерации, к реализации тех или иных проектов, сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия-24», и она подчеркнула, что никакой катастрофы счетная палата пока не видит, цитирую. «Пока какой-то там катастрофы на самом деле мы не видим, и контрольные мероприятия мы еще не проводили. Хотя, конечно, с точки зрения соотношения между объемом средств и его использованием, есть определенные вопросы». Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», и с нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут мы говорим довольно много и интенсивно о том, что Российская счетная палата, ну, не то чтобы обвиняет, но указывает на то, что федеральная целевая программа в Крыму, в общем-то, не реализуется, а если реализуется, то реализуется всего лишь там на две трети от необходимых средств. И вот, по вашему мнению, проблема с тем, что Крым не осваивает центральное средство из России, она появилась только в последние 3 года? Или при украинской власти тоже были проблемы с освоением денег, которые на полуостров приходили из Киева?
Ну, мне кажется, при украинской власти была нехватка денег. Разве что в последние годы, когда Крымом руководил Джарты, у него были очень хорошие отношения с Виктором Януковичем, и таким образом удавалось в Крым заводить суммы, которые прежде Крыму и не снились. И они шли в основном в инфраструктурные проекты, дороги. В общем-то, дороги в Крыму начали меняться еще вот при Джарты. Если говорить о сегодняшнем времени, то о российском контроле над Крымом, то уже в 2014 году, когда Россия залила фактически Крым деньгами, такой совершила политический подкуп отдельных групп населения, не все эти деньги были даже освоены. Поэтому уже в 2015 году объемы финансирования снизились, и вот была принята эта федеральная целевая программа, ее пересматривали в нескольких моментах, и каждый год есть проблемы с ее реализацией. Ну, есть причины действительно объективного характера, там санкции, но есть и такие вполне понятные вещи, как неготовность просто крымчан, которые, в общем-то, остаются украинцами, к жизни по совершенно другим российским законам, нормам и правилам. То есть это нам, украинцам, иногда кажется, что Россия и Украина очень похожи, да, и там в экономическом плане в том числе, но на самом деле это две совершенно разные планеты. И это касается и процедуры госзакупок, и градостроительной документации. Вот сейчас у всех на слуху протесты в Севастополе в связи с попыткой принять новый генплан. Это тоже связано с реализацией федеральной целевой программы, потому что все эти объекты с ВЦП должны уложиться уже на готовую градостроительную документацию. А если она осталась прежняя, украинская, если ее невозможно совместить с российскими нормами, то возникает очевидная проблема.
Ну и как раз в отношении этих проблем наверняка Севастопольский городской совет, или, вернее, так называемое Заксобрание Севастополя приняло решение ужесточить правила проведения мероприятий. Но это как бы тема отдельной программы. Мы говорим все-таки больше о деньгах, и отдельно в документе, который представила счетная палата, указано, что по состоянию на 1 января 2017 года задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составляет практически 666 миллионов рублей, в бюджет Севастополя чуть более чем 162 миллиона. И подчеркивается, что рост задолженности имеет место на вообще приличные показатели на протяжении последних 2 лет. По вашим оценкам, было ли такое при украинской власти, при украинском суверенитете над полуостровом, или проблема с задолженностью – это исключительно российская специфика?
Ну, естественно, были суммы задолженности. Тяжело сравнивать, поскольку это другие валюты, другие экономические условия. При украинских властях чаще всего формировалась задолженность перед социальными фондами, пенсионным фондом. Все-таки налоговые, ну, фискалы собирали деньги. Там разве что в каких-то крайних случаях, если предприятие банкротится. При украинских властях была другая проблема. Там стремились собирать налоги авансом наперед, то есть было, шло давление на бизнес с предложением уплатить авансом, еще не зная свою сегодняшнюю прибыль. Насколько я понимаю, сейчас при российском контроле над Крымом совершенно изменились условия работы для бизнеса и налоговые правила. И если они говорят о росте задолженности, ну, мне кажется, что нужно говорить вообще о том, что многие компании закрылись в Крыму с приходом российской власти. Многие были вынуждены значительно сократить свою деятельность. И возможно, что и этот сезон, который, ну, как мы знаем, не очень хорошо проходит сейчас в Крыму, он тоже повлиял на то, что компании не готовы платить. Вы там назвали суммы по 1 января на начало года, но, возможно, и прошлый сезон был не таким радужным, как говорят российские пропагандисты. Ну, а в целом Крым — это дотационная территория, то есть тут полагаться на налоговые отчисления местного бизнеса было бы неправильно, мне кажется. Ну, россияне не рассчитывают на то, что Крым в ближайшее время выйдет на самоокупаемость.
Российские власти, российские журналисты и пропагандисты часто говорят о том, что западные санкции в отношении России в целом и Крыма, который ей удерживается в частности, не имеют особенного значения. Некоторые говорят, что они даже способствуют развитию российской экономики. Ну, вот буквально в понедельник в этот Евросоюз продлил свои санкции против Крыма еще до середины 2018 года. И вот по вашему мнению, санкции конкретно хотя бы даже против Крыма действительно работают? Или они, скажем, для обеих сторон играют больше такую символическую роль?
Ну, во-первых, я против такой формулировки санкции против Крыма, потому что, в общем-то, это российская формулировка. Россияне хотят показать, что вот Европа какие-то санкции именно против, имеет что-то против крымчан. На самом деле европейцы вводят санкции против своих граждан европейских и против своих компаний европейских, для того, чтобы они не инвестировали в Крым, не поставляли туда товары, не покупали ничего. Собственно говоря, крымчан никто не ограничивает, Европа не может ограничить крымчан, поскольку Крым пока еще не Европа, к сожалению. Во-вторых, да, санкции действуют не только европейские, но и американские и других стран. Мы знаем, что это не только Украина, а США и Европа включили санкции. Практически все развитые страны мира воздействуют таким образом на Россию, чтобы она несла экономические потери и задумывалась, а не пора ли вернуть Крым законным хозяевам. А во-вторых, санкции действуют точечно. Они действуют на, прежде всего, на крупный бизнес, на нефтедобычу, на газодобычу, на использование портов крымских для поставки, в том числе вооружений. То есть это не санкции против простых людей, против крымчан. Это санкции, которые должны затруднить России переваривание Крыма, да, интеграцию Крыма в свое российское законодательное поле, российскую экономику. И сегодня Крым он в такой серой зоне. Это уже не Украина из-за того, что там де-факто контроль российский, но это еще и не Россия, потому что санкции мешают это сделать. Крым превратился такой, ну, островом фактически. Это такая территория между двух стран, между двух законодательств. И долго так не может продолжаться, понятное дело.
И последний к вам вопрос, будем уже заканчивать постепенно. Андрей Никитченко, собственно, руководитель дирекции по управлению Федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, считает, что всплеск притока частного капитала в Крым прогнозируется после 2020 года, когда завершится действие целевой программы. И он отметил, что это станет возможным благодаря многовекторному воздействию целевой программы на экономику полуострова. По вашему мнению, действительно ли частный капитал рискнет вкладываться, или наоборот, не рискнет вкладываться в инфраструктуру Крымского полуострова?
Ну, можно вести речь, разве что о российском частном капитале. Возможно, будет всплеск, если все-таки построят мост, что упростит доставку товаров и грузов. Сейчас это сильно ограничивает, конечно, работу бизнеса в Крыму. Но своеобразный всплеск именно российских инвестиций в Крыму наблюдался и с 2014 года. Вот в 2014 году все на волне такой пропагандистской эйфории, многие российские бизнесмены, сети, владельцы там сетевых ресторанов, кафе, ну и более серьезного бизнеса в Крым. Купили виноградники. А спустя несколько лет видно, как многие эти предприятия, не поработав там и 2-3 года, уже начинают закрываться. И там яркий пример – это банки, которые заходили в Крым, которые, большая часть которых уже позакрывалась. Это ну, такие сетевые ресторанчики. Я знаю, там по Севастополю, что открывается ресторан, только к нему начинают ходить люди.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Мы продолжим после выпуска новостей. Ни в коем случае не переключайтесь.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Цены на нефть упали до самых низких за год уровней на фоне роста производства в США. Франция предупредила об ухудшении отношений Евросоюза и России из-за невыполнения Москвой Минских соглашений. Руководителя Крымтеплокоммунэнерго уволили за работу в прошедшем отопительном сезоне. А сейчас подробнее. Цена на нефть вчера упала почти на 2%, до самого низкого за год уровня на фоне сообщений о том, что производство растет в Соединенных Штатах и других местах. Ориентировочная цена на сырую нефть в США упала на 2% до приблизительно $43 за баррель в Нью-Йорке, а нефть Brent снизилась в цене до $46 в Лондоне. На низких уровнях нефть осталась сегодня в начале торгов в Азии. Цена на нефть была на уровне от $40 до $55 за баррель в течение большей части прошлого года. Но добытчики в Соединенных Штатах и в других странах значительно улучшили свои показатели, несмотря на усилия России и нефтяного картеля ОПЕК о прекращении производства. Падение цен на нефть способствовало снижению мировых запасов 20 июня, когда базовые показатели в США, Европе и Азии потеряли до 1%. Министр иностранных дел Франции Жав-Ив Ле Дриан в ходе визита в Россию предупредил, что невыполнение Москвой минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Европейским Союзом и Россией. На совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым после встречи с ним глава французской дипломатии заявил, что его страна остается сторонником урегулирования кризиса на востоке Украины. По его словам, Франция, равно как и Германия, в рамках нормандского формата переговоров с участием также Киева и Москвы, готовы продолжать свою посредническую роль, чтобы минские договоренности были выполнены в кратчайшие сроки. Лавров со своей стороны повторил, что для Москвы альтернативы минским соглашениям не существует, и они должны быть выполнены полностью. При этом он дал знать, что Москва ожидает выполнения этих договоренностей в первую очередь именно от Киева. Положение в Украине было одной из главных тем визита главы МИД Франции в Москву рядом с положением в Сирии, борьбой с международным терроризмом и двусторонними вопросами. Руководителя Крымтеплокоммунэнерго Леонида Хатулева уволили за работу в прошедшем отопительном сезоне. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что смена руководителя произошла после вмешательства Общественной палаты Крыма.
Решение принято об увольнении?
Решение принято об увольнении, да, по итогам отопительного он уволен.
Проведите, значит, там собрание, в том числе с трудовым коллективом. Посмотрите, там, ну, образовалась эта устойчивая группа, которая руководила предприятием, непонятно в чьих целях и почему заданию.
В пресс-службе МинЖКХ сообщили, что сейчас обязанности руководителя Крымтеплокоммунэнерго исполняет замдиректора предприятия Сергей Куликов. Ранее Аксенов анонсировал увольнение Хатулева в связи со срывами, произошедшими в ходе отопительного сезона. В течение отопительного периода в 2016-2017 годах в Крыму из-за неисправленности часто случались прорывы теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах. Российские чиновники Крыма заявляют, что запрета на индивидуальное строительство жилой собственности на полуострове нет. При этом недавно в Крыму началась акция «Стоп самострой». Фактически власти остановили капитальное строительство для проверки документов. По словам назначенного Москвой вице-премьера Крыма Павла Королева, это было сделано для того, чтобы упорядочить процедуру жилищного строительства.
Те решения, которые принимались с целью упорядочивания жилищного строительства, дополнительных мер проверки правоустанавливающих правил, правоудостоверяющих документов, они на сегодняшний день проведены и принято решение о восстановлении этой работы в полном объеме.
Также российские чиновники заявили, что намерены сократить количество административных процедур для объектов индивидуального жилищного строительства. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла, без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на Минграницы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Хорошего вам дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий» программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода». С 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, жители материковой Украины по телефону 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма явились Ольга Кавитиди, Сергей Цеков, как ранее Сергей Аксенов. Все они были допрошены по так называемому «делу Чайгоза». Заместителя главы Меджлиса Ахтема Чайгоза судят по обвинению в организации массовых беспорядков у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. О чем говорили на суде российские сенаторы и как их свидетельства повлияют на приговор Ахтему Чайгозу, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч человек. В тот день состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоящих им пророссийских активистов. Организаторами выступили Меджлис во главе с Рифатом Чубаровым и партия «Русское единство» во главе с Сергеем Аксеновым. В результате столкновений тогда погибли двое человек. Из-за этого уже после аннексии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Одного из из активистов, замглавы Меджлиса Ахтема Чайгоза, российские силовики задержали в ходе допроса в январе 2015 года. Кроме Чайгоза, тогда арестовали еще 6 крымско-татарских активистов. Из них уже 2 года ждет приговора в СИЗО только Чайгоз. Али Асанов и Мустафа Дигерменджи находятся под домашним арестом. Российская прокуратура Крыма обвиняет Ахтема Чайгоза в организации массовых беспорядков с причинением насилия и уничтожением имущества. Эта статья грозит Чайгозу лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Чайгоз с неустановленными следствием лицами, находясь в здании, расположенном по адресу Автономной Республики Крым, город Сетеополь, улица Шмидта-2, действуя умышленно с целью срыва внеочередного заседания депутата Верховного Совета, на котором планировалось рассмотреть вопрос о назначении общекрымского референдума, разработали преступный план об организации массовых беспорядков в здании Верховного Совета при следующих обстоятельствах. Согласно вышеуказанному преступному плану, на Чайгоза возлагались функции по подысканию лиц из числа объединения граждан Меджлис-Крымско-татарского народа и придерживаться данного объединения.
Остальным активистам инкриминируется только участие в беспорядках. Позднее российское следствие разделило так называемое дело 26 февраля на 2 разных производства, одно из которых касается только Чайгоза. Среди тех, кто давал показания против Чайгоза, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, российские сенаторы от аннексированного Крыма Ольга Кавитиди и Сергей Цеков. Следствие отказывает любым другим свидетелям в допросе. В мае глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, что готов дать свидетельские показания на российском суде по делу Чайгоза.
Я є одним з тих людей, які можуть дати об'єктивні свідчення, тим більш моє прізвище кожному засіданні і десятки, якщо не сотні разів. Законодавство Російської Федерації передбачає механізм такий, який нібито гарантує, вони цього називають імунітетом, на момент мого перебування за умови, що вони мене офіційно викличуть. І я не можу не дати згоду на те, щоб скористуватися таким правовим механізмом.
Однак російське слідство відмовилось удовлетворити ходатайство адвокатів на отримання розрішення для посещення засідання главою Меджлиса. Адвокати Ахтема Чайгоза називають це діло політично мотивованим. Валерія Максимова для Крым Реалії.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, вы меня слышите?
Да-да.
Доброе утро. Мы уже столько раз говорили о политической составляющей дела над Ахтемом Чайгозом, что мне бы хотелось переключить наше внимание скорее там на личностный аспект. По вашему мнению, почему он один единственный из всех, кого обвиняют по делу о массовых, по делам о массовых беспорядках, находится под стражей, в то время как остальных отпустили под домашний арест?
Ну, начнем с того, что Ахтем Чайгоз является заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа, председателем регионального Меджлиса одного из крупнейших регионов Крыму, одного из многочисленных, да, Башсарайского. Поэтому ведь задача в первую очередь ставилась именно по нейтрализации самой структуры Меджлиса крымско-татарского народа. Были попытки переформатирования, когда они завершили с крахом, решили, что для переформатирования, наверное, нужно убрать нескольких лидеров таким вот образом, через, так скажем, правоохранную систему, под видом благопристойным, якобы соблюдения законности, а потом попытаться переформатировать. Но эти попытки не увенчались успехом, потому что действительно национальный орган он не строится на авторитете одного человека, поэтому все попытки оказались тщетными. И сегодня уже идет попытки замены структуры Меджлиса, там типа того, что в свое время немецкая Германия делала, да, там мусульманский комитет и еще что-то. Сегодня такая же аналогия, и вообще действия очень напоминают действия тех времен.
И еще один вопрос, который связан с личным аспектом этого дела. Как мы знаем, заместителю главы Меджлиса Ахтему Чайгоза предоставили все-таки возможность после неоднократных просьб, напоминаний, призывов увидеться с тяжелобольной матерью. Как написал Николай Полозов, его адвокат Ахтема Чайгоза сегодня, это я цитирую его запись, привезли в Бахчисарай, он смог попрощаться с умирающей матерью. Спасибо всем, кто помогал и переживал. А журналист Антон Наумлюк написал: в это время в суде началось заседание, официально связь наладить не удалось, на самом деле Чайгоза не было на месте, когда он вернулся, понадобилось еще 20 минут, чтобы он принял лекарство и пришел в себя. Попросил благодарить всех, кто принял участие во встрече, всех людей, к которым он обращался, добавил Наумлюк. В связи с этим у меня к вам такой вопрос, вот почему российская власть в Крыму сначала отказывала, а потом все-таки смилостивилась и соизволила дать возможность, Чайгозу увидеться с матерью. В чем, по вашему мнению, в чем причина такого вот резкого, такой резкой смены курса?
Не, ну, скажем так, во-первых, это давление международного сообщества, да, но это же действительно, это пытки против человечности, поэтому и обращение и к омбудсменам и Украинской, и Российской Федерации, в том числе и Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, когда уже невозможно говорить, что мы не стоим на страже законности, порядка, человечности. Да? То есть, если уже в этой ситуации, после таких обращений, не было бы того жеста, когда на 10 минут Ахтема Чайгоза привезли к умирающей матери, ну, это было бы вообще сверхжестоко, поэтому решили хотя бы малым уступить, как говорится.
Заир, я прошу вас оставаться на связи с нами, а теперь мы включаем в студию Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. Доброе утро, Рифат.
Доброго ранку.
Мы как раз говорим о деле Ахтема Чайгоза, о том, как развивается оно в последнее время. Тут буквально у нас одна за одной две новости. Во-первых, российские сенаторы приехали. Во-вторых, ему позволили увидеться с тяжелобольной матерью. У меня в связи с этим к вам несколько вопросов. И первый, будете ли вы продолжать предлагать свои свидетельские показания российской власти, так называемой в Крыму, или после первого отказа вы считаете, что в этом больше нет необходимости?
Я вже надав передбаченому українським законодавством і міжнародними нормами свої свідчення адвокату Миколи Полозову в інший спосіб. Спосіб письмовий, він закріплений, і аудіо, і відео спосіб. Це для того, щоб вони могли бути використані в ході судового процесу. В той же час я маю намір відгукнутися на запрошення чи на прохання захисту Ільми Умерова, оскільки знаєте, що ще над одним заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільми Умеровим продовжується так зване судове засідання. І якщо захист до мене попередньо вже звернувся з тим, чи можу я приїхати, якщо буде таке прохання, і я відповів поки що усно, що в такий спосіб, який передбачений російським законодавством, Росією, яка окупувала Крим, тобто згідно статті 456 Уголовного процесуального кодексу, я можу дати таку згоду.
Как вы думаете, согласится ли российская власть выслушать вас по делу Ильи Умерова, или снова будет ожидаемый или неожидаемый отказ?
Ну, мені зараз важко передбачити, бо дуже непередбачувана окупаційна влада, вона буде робити виключно виходячи з власних інтересів, а вони полягають в тому, щоб неправду з'ясувати в ході цих так званих судових засідань, а засудити деякі не підкорилися окупації Криму, засудити в особі Ільми Умерова, Ахтема Чайгозова, практично всіх кримських татар.
И последний к вам вопрос. На так называемом суде по делу Чайгоза выступали так называемые российские сенаторы после и от Республики Крым, Ольга Кавитиди и Сергей Цеков. По вашему мнению, для чего было нужно участие российских сенаторов? Это такая форма пиара или что-то другое?
Це дуже добре, що ви так поправилися, сказали так звані російські сенатори. Для нас вони є злочинцями. Це дійсно злочинці і Ковітіді, і Цеков, бо вони мали певні статуси в самий момент нападу Росії на Україну, вторгнення російських військ. Вони зрадили державі і вони мають за це відповідати як злочинці. Так, їх запросили як очевидців тих подій, які були 26 лютого 2014 року. Я знаю, що ані Цеков, ані Ковітиди, вони не змогли дати прямих показів проти Ахтема Чайгоза, але проте вони сказали, що і ті, і один, і друга називали головними, з їх точки зору, винуватими в тих подіях Рефата Чубарова, вибачте, тобто мене, пана Сенченка, і от вони бачать нас головними тими винуватими в тих подіях.
Большое вам спасибо за ваше мнение, спасибо, что включились к нам в эфир. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалий, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню, что с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Но перед тем, как продолжить разговор с ним, давайте мы послушаем адвоката Николая Полозова, по мнению которого суд практически закончил допрос свидетелей обвинения, и в скором времени будет допрошен Заур Смирнов, и уже в июле ожидается приговор Ахтему Чайгозу. О том, как прошел процесс Ковитиди, рассказал сам Николай Полозов. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Она довольно в экспрессивной манере, ну, фактически воспринимая, наверное, судебную трибуну как парламентскую, живописала события того дня. Она сказала интересную деталь о том, что, по ее словам, активные действия митингующих по отношению друг к другу начались после того, как внутренний двор покинули сотрудники милиции. Она немного запуталась, потом сказала, что события были следующим образом. Сначала ушли сотрудники милиции, потом начались активные действия, после этого прибыло подкрепление из Севастополя. В целом, конечно, до конца допрос свидетеля Ковитиди нам, к сожалению, провести не удалось из-за регламента работы суда и времени. Но, по словам судьи, который будет уточнять у Ковитиди возможность участия в дальнейших судебных заседаниях, в какое-то ближайшее время будет в ходе судебного заседания продолжен допрос свидетеля Ковитиди.
Точка зрения.
Также, по его словам, она свидетельствовала, что сторонники Меджлиса, цитирую, выступали на митинге с зелеными знаменами с трезубцем, хотя известно, что крымско-татарский флаг голубого цвета с желтой тамгой, никаких зеленых знамен ислама на митинге в этот день, по крайней мере, на фото и видео не было. Она также сказала, что были флаги правого сектора, хотя не уточнила, как именно они выглядели, сообщил адвокат. И мы возвращаемся к разговору с Заиром Смедляевым. Сенатор Ольга Ковитиди и ее выступление в суде, если вообще можно поставить вопрос таким образом, сыграет против Ахтема Чайгоза или все-таки будет использовано как аргумент в защиту его?
Ну, я сейчас просто хотел продолжить одну мысль, а потом перейду к этому вопросу. Я думаю, что те показания свидетельские, которые дал Рефат Чубаров письменно, аудио и видео, в суде просто откажутся приобщить, потому что им это не нужно. А то, как себя вела Ольга Ковитиди, ну, это понятные вещи. Дама хочет пиариться, она забыла, что находится в суде, решила сделать какие-то громкие заявления. А то, что ей там мерещилось, казалось, какие-то зеленые флаги, ну, может быть, у нее и дальтонизм, и со зрением проблемы. Ну, главное, что, ну, может быть, там еще более глубокие проблемы, но это врачи, наверное, скажут об этом. Вот в настоящее время Заур Смирнов на судебный процесс не явился. Он оказывается опять, как всегда, самый занятый человек в Крыму. Только он один работает. Аксенов даже приехал, уважил суд, как говорится, дал по оказанию. Причем против Ахтема Чигоза ничего так существенного не заявил. А Заур Смирнов вот второй раз уже с успехом игнорирует.
Игнорирует судебное заседание. И вот по этому поводу, кстати говоря, очень интересно вспомнить, что заявляла сама Ольга Кавитиди у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года. Давайте ее прямую речь послушаем.
Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство, автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог вести свои войска.
И так, как мы слышали, Ольга Кавитиди совершенно недвусмысленно высказалась за единство автономии Крыма в составе Украины, за то, чтобы никто никуда свои войска не водил, а вот теперь вот оно вот так вот получается. По вашему мнению, это какое-то такое особенное искусство буквально за три года изменить свою точку зрения, которое присуще только Ольге Кавитиди, или это какой-то такой системный тренд?
Ну, вообще, есть люди, которые меняют ни одну партию, ни одну точку зрения, но она тоже здесь не является исключением. Их немного, но они есть. То же самое, такие заявления такого же плана делал Сергей Аксенов, они тоже есть в студии АТР, где он четко говорил о том, что он является проукраинским политиком, он за сохранение территориальной целостности Украины. То есть... Ну и буквально в тот же день его выступления, они тоже ничем не отличались от выступления Ольги Кавитиди. Но действие потом, это говорить о быках и сражаться с быками, это не одно и то же.
Кстати, по словам того же Николая Полозова, во время своих свидетельских показаний Ольга Кавитиди описала Чайгоза, цитирую, как человека с мегафоном, который что-то говорил на крымско-татарском языке, которого она не понимает, и после чего митингующие начали более агрессивно и активно действовать. По ее словам, на голове у Чайгоза был национальный головной убор, и якобы Чайгоз находился неподалеку от Чубарова. Могу сразу отметить, что указанные факты не подтверждаются вещественными доказательствами, видеозаписями и фотоматериалами, которые были исследованы судом, и, честно говоря, на лицах судей, которые слушали выступление свидетеля Кавитиди, нет-нет, да и возникала улыбка. Конец цитаты, Николай Полозов. В связи с этим вот вопрос, вот эта вот улыбка, которую разглядел адвокат на лицах судей, о чем она может свидетельствовать? Или это просто такое вот, ну, просто так?
Ну, я еще раз говорю о том, что у этой дамы, ну, что-то всегда мерещится и кажется. Тот, кто был в национальном колпаке, он еще был с бородой, это был Заев Смедляев, это был я. И мегафон был у меня, и микрофон потом. И она пыталась вырвать его и там произнести какую-то пламенную речь. Это был я, а не Ахтем Чайгоз. Пусть она хотя бы перед тем, как давать показания против Ахтема Чайгоза, ознакомилась бы, кто такой Ахтем Чайгоз, кто такой Заев Смедляев, как они выглядят, как они были одеты. А сейчас это просто пришла, чтобы дать ложные показания, заведомо ложные показания в суде, под присягой, под клятвой. Ну, ясное дело, человек, изменивший присяги один раз, может это сделать много раз.
Также, как рассказал Николай Полозов, российский сенатор от аннексированного Крыма, так называемый, конечно, Сергей Цеков, не дал показаний против Ахтема Чайгоза. Он сказал, что ему ничего не известно о деятельности Чайгоза, об организации так называемого преступного плана, непосредственно о деятельности Чайгоза 26 февраля у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. Зато нам кое-что известно о том, что говорил сам Сергей Цеков до так называемого референдума. Давайте его послушаем.
Если человек в вопросе говорит, что я бы хотел, чтобы Крым был в составе России, это в определенной степени внутренний сепаратизм. Но одно дело внутренний сепаратизм и внутреннее желание, а другое дело конкретные действия. Действий с нашей стороны нет. Понятно, что этот конфликт, это решение привело бы к конфликту между Россией и Украиной. И вот эти все территориальные вопросы, это в этом отдают отчет все, в том числе и я, что это серьезный конфликт. Кровь, это гибель людей, понимаете, это страдание. страдания большие. Это долгое время может быть непризнание того, что произошло бы. Знаете, серьезные политики толкнуть свой собственный народ на такие решения и испытания не может. Я себе такой отчет отдаю.
Итак, мы слышали, что Сергей Цеков говорил о том, что оккупация и аннексия обернется непризнанием и пролитием крови. Он оказался на 100% прав, но вот внезапно теперь говорит совершенно другие вещи. И завершая нашу программу, у меня к вам будет последний вопрос. По мнению Николая Полозова, уже в июле ожидается приговор Ахтему Чийгозу. Как вы думаете, действительно ли российский суд управится к середине лета? И если да, то на какой приговор можно рассчитывать?
Ну, по срокам можно здесь, скажем, это может быть июль, это может быть август. А касательно того, что приговор однозначно будет и будет, что неоправдательный, несмотря на то, что никто не смог доказать вины Ахтема Чийгоза, потому что он ни в чем не виноват, но, тем не менее, раз его арестовали, значит, и он уже свыше 2 лет находится в тюрьме, значит, его нужно признать виновным. В России не принято признавать свои ошибки и извиняться. Сегодня, кстати, здесь в 2 часа будет в этом же суде избирать меру пресечения, то есть продолжение ареста гражданина Украины, афганца по происхождению, которого подозревали в каком-то терроризме, потом якобы его Интерпол разыскивал. Ну, а оказалось, что его Интерпол не разыскивает. Но теперь извиняться никто не хочет, и он уже тоже около 1,5 года находится в тюрьме. Поэтому однозначно будет обвинительный приговор. Может быть 5 лет, может быть больше, но не меньше.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что включились к нам в эфир. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа, с которым мы, и в том числе при участии Рифата Чубарова, обсуждали вопрос о грядущем наказании, о грядущем приговоре так называемого Верховного суда России в Крыму, Российского Верховного суда Крыма по делу Ахтема Чийгоза. На этой неделе у нас есть две новости, связанные с этим. Во-первых, приезд российских так называемых сенаторов от Республики Крым, которые так и не смогли ничего внятно свидетельствовать против Ахтема Чийгоза, во-первых, и во-вторых, его свидание с тяжелобольной матерью. Это радио Крым Реалии. Услышимся.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.